И у нас то, что мы будем рассматривать сегодня, это Ханука и немножко также законы Хануки. Первым делом, а потом рассмотрим, если останется время, немножко почему, что и как, и какие, какая суть праздника Хануки. Так я вам только говорю, что я сегодня не буду рассматривать Хумаш, а сегодня будем рассматривать про Хануку. Нет, мы не будем рассматривать. Значит, первым делом у нас Ханука, он, как вы знаете, 8 дней. В честь чего это? Значит, мы сначала были, может быть, мы рассмотрим, как это было. Сначала евреи были под властью персов. И персы во время второго храма, мы строим храм во время персов в Израиле и под влиянием персов. Потом Александр Македонский воюет с персами, побеждает персов, и мы тогда, Израиль переходит под власть Греции. И с греками у нас были очень особые отношения. Греки, они также восхищаются красотой и восхищаются также мудростью. Персы мудростью не очень восхищались, а греки очень восхищаются. Это, а мы тоже этим же восхищаемся. Понимаете, у нас есть две вещи параллельно греки. И поэтому мы очень быстро попали под греческое влияние. И это первый раз в истории, что евреи начинают себя вести как греки. Значит, были периоды, когда мы себя вели как идолопоклонники. Но мы переняли только немножко там религию или какие-то вещи. Но мы не стали как другой народ. У нас не было такого понятия евреи как вавилоняне, евреи как персы. А тут мы становимся евреи как греки. Это называется митьявним. Это у нас первый раз в истории. Потому что с ними у нас очень много общего. Может, я даже покажу, как это происходит. И почему это? Мы, знаете, что в песне песней мы называемся Голубка Всевышнего. Голубка на иврите называется Йона. А Греция называется Яван. Если вы знаете иврит, видите, что это три первых самых групп. Только это женского рода, это мужского рода. И мы как будто бы греческую культуру переняли кого-то вместо Всевышнего. Так мы голубка Всевышнего, и он нас голубь, а мы его голубка. А так мы как будто голубка, а кто наш голубь? Греция. Поменяли Всевышнего на греков, на греческую культуру. И если мы рассмотрим эти три буквы, у нас юн, это если вы знаете иврит, вы должны знать, что когда пишется буква юн, это единственная буква в алфавите, которая пишется только сверху, у нее нет ножек. Она как будто только, видите, эта буква юн символизирует разум, мудрость, мысли, размышления, философию, не поступки. Потому что, видите, это в облаках. И греки, у них была философия, у них была мудрость, поэтому у них есть юд. А потом, что мы делаем с этим юдом? Мы берем его, тянем вниз. Это когда мы берем эту философию и идеи, и что мы с ней делаем? Воплощаем. Понимаете, дотягиваем до земли. Приземляем.
Можно спросить, там вопрос? Смотрите, вообще, если как мы скажем о культуре мировой, то в России есть евреи. В России это все, мы всегда должны влезть в эту культуру.
Да.
Это у нас заложено от вообще, от это, или это остатки вот
да, того, это осталось, осталось только с после Греции.
После этого?
Да.
Ну, смотрите, в России, например, музыканты.
Да, это, конечно. Это только у нас
я
началось...
Себе,
да,
знаю,
конечно.
Переехала в Питер, да. Я знаю культуру.
Да. Это только началось у нас после Греции. Потому что у нас, и поэтому это у нас всегда с западной культурой. С другими культурами у нас это меньше. Потому что западная культура греческая. Западная культура это же греческая культура. У нас с ними очень много общего. И поэтому это очень заманчиво. Понимаете, как это мы сразу находим что-то общее с ним. А в других культурах у нас это было меньше. Когда мы были в других странах. Понимаете, как это мы менее смешивались с этими, входили
там,
в это.
Потом культуру. Уже, когда была Германия, там же...
Да, это же тоже западная культура.
Культурная, это вообще очень да, для евреев, не культурная. Да. Вообще-то
и если вы знаете, на иврите вав, ее гематрия, у нас же каждая буква, это также цифра, ее шесть. Цифра это 6. 6 это наш физический мир. Любая вещь в этом физическом мире, она имеет верх, низ и 4 стороны. И также физический мир был сотворен в течение 6 дней. Видите, они умеют все воплощать. Но то, что делают греки, после того, как они берут идею, воплощают, они берут это, тянут вниз в мусор. Понимаете, почему как выглядит Греция?
Что указывает на мусор?
Нун, конечный нун. Видите, куда они это тянут?
Вниз.
Видите, что я называю мусор. На иврите очень интересно. Это же слово, если я поставлю, то я могу поставить вот такие точки, и это будет Греция. Вот так, видите, мы же пишем только буквы без точек. Поэтому я могу играться точками. Так, это слово Яван. А если я пишу так, это вот такие точки. Это Явен, это значит на иврите тина. Трясина.
Да.
Понимаете, почему это трясина? Это то, что берет меня и берет куда меня? Затягивает. Видите, как засасывает? Понемножку, еще немножко, еще немножко. И тянет вот к себе. А если я поставлю совсем другие точки, этим же трем буквам, это у меня будет, как я сказала вам слово, йод.
Йод.
Йон. Йон значит год. А если я возьму, вы знаете, наверное, мы можем еще делать еще другие фокусы. Я могу слово прочитать вместо справа налево, налево направо. У меня будет слово ной. Ной значит красота. Пошло Греция, какая ее главная точка? Это красота.
А какая разница между йон и тор?
О, тор это называется на русском, по-моему, горлица.
Чего-чего?
Горлица. Это другое вещь. Нет.
Это дикая голубка.
Что по-русски? Тор. Кентор. Поэтому в Торе говорится бне юна и турим. Это какие-то разные сорта. Они похожи, но они немножко другие.
Турман. Есть там русский турман.
Может быть.
Турман это голубь?
Да.
Белый турман?
Да.
Это что-то другое,
но они все называются что-то другое.
Да, голубица есть.
Да, голуби могут быть домашними. Так, да. Так я только, да, я не маленькие такие. Значит, это понятно, что я пробую тут показать, здесь какая символика Греции, почему нам с Грецией так тяжело. И в западная культура, она тяжки вся греческая культура, только после Греции потом был Рим, но у Рима тяжки не было своей философии, своей культуры. Греческая, римская культура, это греческая культура. Только Рим у нас, Греция рассматривается как культура, а Рим рассматривается уже как руки. Понимаете, только проявление там жестоко сделать. Поэтому то, что сделали греки, они осквернили храм. Потому что у них это все на уровне чего? Философии мыслей. А то, что сделали римляне, они разрушили храм. Понятно, разве между осквернить и разрушить? Есть кто занимается более головой, есть кто занимается чем? Руками. Поэтому греки, они не были варвары. Греки не разрушили храм. Они его только осквернили. И когда мы молимся в Хануку, и мы говорим там вот эту Аля Нисима, у нас есть ставка, которую мы говорим в Хануку, там храм называется Гехаль, или Халькучех. Дворец. И это пишет, это, конечно, такая очень непростая вещь. Это говорит об этом Магаль. Если я возьму и напишу слово Гехаль, это вот как называется у нас храм, он может называться Бейт-Мигдаш, а может называться Гехаль. Где тот, то, что сейчас я делаю, это такой еще на другом уровне немножко. Это называется гематрия. Это когда мы рассматриваем каждое слово, каждую цифру, каждая буква, какая ее цифра. И это рассматривается какая-то глубина этого слова. Но это очень тяжелая вещь, которую я бы даже не смела это показать. Это показывает Магаль. Хей, вы знаете, что это 5. Юд это 10. Кав это 20. А Ламед это 30. Сколько у вас получилось вместе? 60. Сейчас, если возьму Грецию, так Юд, вы помните, что это 10. Вав, мы сказали, что это 6. А Нун, это 50. Сколько у вас получается вместе? 66. Значит, греки, как будто бы в глазах евреев, имели приоритет на одно. Они как будто своей культурой смогли затменить нам храм. И заменить для еврейского народа храм. Поэтому, видите, Гейхаль это 65, а Греция это 66. Видите, как раз на один больше.
Но не для всех.
Что это?
Не для всех.
Ну, для какой-то части еврейского народа. Это сработало?
Не на этот случай жизни.
Что это? Да. Я просто говорю, знаете, я бы даже не смела такую вещь показать, кто показывает это Тамагаль, и он будет это рассматривать. Да. Поэтому я рассматриваю о том, что они хотели стать что-то вместо Всевышнего для нас. Понимаете, как это? Заменить храм, заменить вот наше, как будто мы с Всевышним, как голубь с голубкой. Они хотели, это так написано в песне песней, и они хотели стать кого-то, вот, понимаете, что-то вместо этого. И в какой-то мере для какой-то части евреев они и стали вместо этого. И мне кажется, когда евреи находятся в западной культуре, а есть кто берет и меняет Всевышнего на, понимаете что? На эту культуру. Пожалуйста.
Да. А второй по поводу количества букв. Сравнивайте два слова по гематрии, по сумме чисел. А количество букв разное. Имеет
да,
значение,
да, есть кто... Есть кто берет, есть гематрия на более высоком уровне. Значит, есть это, вот то, что вы сейчас спрашиваете, у нас есть 70 уровней в каждом, у нас есть 4 уровня, как комментировать Тору. Это Пшат, Драш, Ремес, Весот. И каждый из них имеет 70 уровней. Теперь один уровень, это когда, видите, я только рассматривала каждую букву саму по себе.
Это 280.
Да. И я, видите, каждую букву рассматривала саму по себе, я рассматривала каждую, скажем, другие, и говорила о букве самой. Это один уровень ремес. Видите, это такой намек. Есть другой уровень намека, который он именно рассматривает гематрию.
А вместе их рассматривают?
Обычно более правильно, это можно такое сделать, но это когда мы доходим до еще более глубокой. Обычно то, что правильно, это каждый уровень рассматривать сам по себе и не путать. Потому что если мы путаем, то что происходит в голове, часто понимается какой-то
каша
какая-то.
Поэтому... Какое там слово написано?
66 Греция, Яван. Греция. На иврите Греция это Яван. Юд это 10, Вав это 6, Нун это 50. И поэтому сначала, когда мы начинаем этим заниматься, очень важно делить. Делать анализ. Потом, когда мы это уже хорошо перевариваем, каждый само по себе, можно что начать делать? Синтез. А если мы делаем синтез перед тем, как мы сделали анализ, что у нас получается в голове? Каша. Поэтому я очень стараюсь каждый раз рассмотреть, это такой уровень, это другой уровень, это третий уровень. Теперь есть уровень, что после того, как делаете гематрия, берется и добавляется число букв. Но если вы такую вещь сделаете, Греция и Халь, у вас получится то же самое. Вы не понимаете, как? Это будет 69 в обоих ситуациях, в обоих случаях. И это уже что-то другое. И как будто что символизирует 69, понимаете, как это, какая его символика и что это?
Самый
главный
вопрос добавили. Греция это Яван.
Да.
Китай тоже Яван.
Что это?
Ой, да. Извините, Китай. Ой,
Син.
Я говорю не то, что я думаю. Греция это Ефет.
Да.
Китай тоже Ефет.
Мы знаем, что Персия Ефет. Персия однозначно Ефет.
Но Китай тоже. Но нигде в еврейском языке
он почти
не фигурирует.
Нахуй.
Как это понимать?
Мы, если вы замечаете, также в течение до последнего времени Китай, Япония, они имели очень маленькое влияние на мир. Они как будто были...
Да, Япония всегда влияла.
Много...
Они имели очень локальное, понимаете, как они находятся в своем месте, и они в этом месте как будто имеют влияние, но не в какой-то мере более. Сейчас, да, такая вещь происходит, но в течение почти всей истории они, понимаете, как это, не выходили за пределы своего, своей территории. В своей территории они имели большое влияние, но не более.
Вот.
Что-то? Нахон. Это что-то другое, монголы и татары, да. Вот у них было, они повлияли то, что в иудаизме, где они рассматриваются, монголы и татары, они рассматриваются в плане Турции. Потому что, как вы знаете, Турция, Малая Азия, сначала это были христианские страны, это же была Византия, потом это переходит к мусульманам. И вот к этому у нас есть уже в древних источниках, что Малая Азия, которая была колыбель христианства, перейдет к мусульманам. Потому что вы знаете, что Малая Азия, там началась, Византия началась с христианства. И потом это перейдет к мусульманам. И это в какой-то мере такая символика унижения христианства. Понимаете, как? Так у нас об этом есть что-то.
Но
она уже перешла.
Христианство же началось в Израиле.
Да. Христианство началось в Турции. Да, в Израиле и в Турции. И Малой Азии.
В Израиле и в
Византии.
Сирии.
В Сирии и Византии потом. Да. Это же все же была Византия. И Византия была первая, кто приняла христианство. Но это снова, я просто говорю, что есть. А вот Китай у нас, это слово син упоминается в Танахе. Несколько раз. Там, если хотите, в книге Хескель оно упоминается. Еще в нескольких местах. Поэтому есть это слово син. Понимаете, как это вот понятие, что так называется Китай. Сейчас, это особенно, да. И особенно в Индии. Так это то, что я хотела рассмотреть как будто в начале, о том, что мы поняли, как это, и те, кто, значит, и тогда то, что делают греки, они нас захватывают, и очень быстро, очень большая часть еврейского народа переходит на греческий лад. И у нас просто моментально есть влияние греков, и мы это можем настолько быстро видеть, что Шимон ха-Цадик, который был во время, когда Греция как будто захватывает Израиль, да. Его ученик, самый великий мудрец Торы в его в следующем поколении, его зовут Антигнос. Антигнос это какое имя?
Греческое.
Греческое. Представьте, насколько? Вот через поколение у нас уже греческие имена. Такой вещи в иудаизме никогда не было. Мы всегда сохраняли, понимаете, как свои имена.
Александр тоже это греческое.
Да, Нахум, да. Но это уже это за счет того, что мы его ввели к себе. А Антигнос, да. Мы взяли, да, конечно, мы взяли его сами и решили принять. А я просто говорю, что у нас сразу будут греческие имена. Мы все сразу восприняли эту греческую, понимаете, как это? Влияние.
Коля,
Петя, Вася. Ну, вот. Да. Так вот, то, что я пробую объяснить, что у нас очень много с греческим общего. И чем у нас с кем-то больше общего, тем мы более что делаем. У нас есть больше возможность перенять.
А мне кажется, наоборот. Они что? От нас переняли.
Да, они, конечно, они от нас очень много
они
переняли.
Они завидовали, откуда
да.
евреи такие умные.
Да.
Откуда они знают так много. Ну, значит, их мудрецы были... во что-то погружены, чего мы не знаем.
Да, да.
И они начали развивать свою науку, чтобы узнать, во что были погружены пророки.
Ну, конечно, да. Это у нас считается, что Аристотель встречался даже с пророком Ирмияу.
Да.
Пророком Ирмияу.
Одностороннее движение никогда
не было. Да, конечно. Все есть кого-то, да. Но я сейчас именно рассматриваю нашу проблему, понимаете? Сейчас я не говорю, как были греки, а я рассматриваю проблему нашу. Что евреи очень быстро поддались влиянию Греции.
Но мы сейчас поддались.
Поэтому вот мы поддались, понимаете, очень быстро влиянию западной культуры. И заметьте также даже в наш период. Евреи, которые живут, извините, я никого не хочу, кого-то, никого никак, но евреи, которые живут и были на территории западной культуры, они намного более ассимилировались, чем евреи, которые были на территории восточных стран. Вы замечаете эту разницу?
Да,
на территории восточных стран евреи менее ассимилировались. А на территории западных стран евреи намного больше ассимилировались. Поэтому почему? Потому что с западной культурой у нас есть очень много общего. С восточной меньше. И в момент, когда у нас есть больше общего, что происходит? Это немножко более влияет. Значит, это же вы видите в течение всей истории. Только я рассматриваю, что вначале это было такое у нас, понимаете, как это? Мы очень быстро к этому были открыты.
Там проще присоединиться.
Ну, чего-то общего. Да.
Это с непривычкой.
Бухарские евреи соблюдали.
Да, не намного было, более.
Очень много советского. Это конечно. Среди казахов, там,
да.
Узбеков. Да. Там культура, а те просто да. свое да. соблюдали. Да. Коммунистам там было очень сложно.
Я, понимаете, я только рассматриваю вот это понятие влияния.
Есть такое понятие войти в рапор и повести за собой.
Да. И сейчас, значит, я только сейчас рассматриваю нашу проблему, понимаете, что происходит. И евреи, проблема, что мы ассимилировались. И когда мы, и у нас была тогда такая, а есть были евреи, которые, конечно, не ассимилировались. И начинается сейчас вражда между этими двумя группами. И те, кто ассимилировались, они хотели повлиять на тех, кто не ассимилировались. И они для этого тогда начали просить у греков помощь. А у греков, значит, были цари, которые были такие, чтобы дали им армию, чтобы дали какие-то, сделали законы, что так надо себя вести. И был, я не хочу, я могу рассказать совсем неприятный рассказ, только я не знаю, насколько вы хотите, потому что это проблема наша, понимаете? Это да, я просто, понимаете, это немножко желтая пресса тех времен. Извините, что я так это называю, это какие-то нехорошие вещи о нас. Скажем, они начали покупать, самая важная должность в этот период была быть главным священником. Это было какое-то очень уважительное, потому что нет царей, у нас нет царей, потому что мы же под властью греков. А следующая самая важная должность среди евреев – это главный священник. А кто назначал главных священников – это были мудрецы. И они, конечно, назначали те, кто были самые праведные. А сейчас вот эти богатые люди, которые они уже в стиле Греции, они хотят тоже быть главными священниками, хотят быть и то, и другое одновременно. И хотят иметь вот эту гегемонию также над еврейским народом своей греческой культуры. И им тогда религиозные евреи не дают. Тогда они берут и это покупают у греков. Они просто им платят деньги и просят, чтобы те взяли, пришли с армией и назначили их быть главным священником.
Хава, ну это точно. В этот момент непонятно. Это же буквально на один год.
Ёмко, да?
Все будет решено.
Конечно. А им все равно.
Они же прекрасно это знают.
Конечно. Ну и что? Вы не знаете, что такое, вы не знаете, что такое слава? Нет, нет. Слава.
Это точно знаю.
Да. Вы знаете, да, вы знаете, что во время второго храма, второй храм простоял 420 лет. В нем было 300 священников.
Сколько?
300.
А в первом 52. 352 умерли.
Да. Из этих 300, один из них, трое из них были каждый священником по 40 лет. Поэтому все остальные были священниками, как вы понимаете, погоду.
Но там 52 умерли в Йом-Кипур.
Да. Понимаете, как это? Им было все равно. Там рассказывается про одного священника, главного священника, который уже до него очень много умирали в Йом-Кипур, и отцу было все-таки его жалко. И отец ему сказал: ты знаешь, когда ты будешь туда входить, святая святых, веди себя по правилу, веди себя как вот, понимаете, как религиозный. Он сказал: пап, ты думаешь, что я во имя жизни продам мои взгляды?
Чего продам?
Мои взгляды во имя жизни. Я такой нечестный? У меня же есть, как называется, принципы. Я во имя принципа пойду на смерть.
Хава, ты коммунисты ничего не придумали.
Все было. Да. Сейчас спрашивают, что было с Санедрином. Видите, что я вхожу то, что. Тогда религиозные брали, начали делать демонстрации против. И в глава одной из этих демонстраций религиозных находился глава Санедрина. Его взяли и убили. Йоси бен Йоэзер, Иш Цареда, который был президент, понимаете, как это Санедрина, был убит в одной из этих стычек. И поэтому Санедрин уходит в отставку, понимаете, как это? Зачем их, чтобы их еще убивали?
Все понятно.
Часть, потом глава Санедрина будет какое-то время в... будет бежен, политически, попросит политическое убежище в Египте.
Правильно.
И у нас потом есть переписка Санедрина, с глава Санедрина, которая находится, понимаете, как это, в Египте. Он влияет через, как называется, через письма. Вы понимаете, как это? Потому что если он будет в Израиле, он будет под опасностью жизни. Потому что они понимали, что если будет глава Санедрина, он будет такая личность, которая что поставит? Их в какой-то мере своей, просто тем, что он там присутствует в Израиле, он их будет кого-то подавлять, и они этого не хотели. Своим авторитетом. Я просто пробую объяснить, насколько положение в Израиле сложное. И на наше не очень так хорошее, как называется, еще на наше несчастье. Сейчас, значит, евреи, может быть, я немножко распишу, как это происходит.
Мы тут немножко рассматриваем историю, а потом перейдем к тому, я возвращусь к этой Греции еще раз. Я извиняюсь. Я начала, и мы потом возвратимся.
Я тут хотела с вами более духовно, понимаете, какую-то символику того, что происходит.
Сейчас, извините, что я не очень люблю, умею рисовать карту.
Может быть, я возьму, я посмотрю, есть ли у меня какие-то. Мне кажется, что то, что у меня, оно пишет просто немножко лучше.
Нам все-таки надо. Нет, надо еще хуже.
Не, нормально, видно.
Это лучше. Видно, видно?
Это лучше. Мне должно быть.
Вот там зеленый не пишет.
Посмотрите, что вы сказали.
Я посмотрю, как он пишет. Я не знаю, что пишет. Но это лучше, но спасибо.
Значит, вот здесь. Значит, здесь находится Сирия.
Извините, я только пишу на иврите.
Здесь находится Египет. Значит, вы видите, также по Средиземное море, то есть у нас есть можно тут Египет. После смерти Александра Македонского, его наследники, они в истории называются диадохи, они берут всю эту громадную империю, которую греки, которую Александр Македонский захватил, и делят между своими четырьмя, они называются наследниками, диадохи. Это как-то как, они были военные начальники. Сирию получил Селевк.
Смотрите, Селевкус. На русском
Селевкус.
А Египет получил Птоломей, на иврите Тамал.
Потому что вы знаете, что любое «т» на иврите, на русском будет «ф». Эстер, Эсфир.
Да, да, да.
Тальмай, Птоломей.
Птоломей.
Что-то, это был царь. Царь Египта. Они называются Птоломей, у него была великолепная библиотека. Он тогда взял и также заказал у нас перевод Торы на 70... На перевод 70, перевод Торы на греческий. Значит, мы под властью Птоломея, и мы, конечно, достаточно ассимилируемся. Он также ассимилирует наш Танах. Он берет Библию и переводит ее на греческий. Mm-hmm. Понимаете, что? Как будто такая начинается духовное влияние такое одно на других. Mm-hmm. И потом происходит очень тяжелая битва между Селевком и Птоломеем. А как вы понимаете, где будет эта битва? На какой территории?
Mm-hmm.
Израиля. Да, понимаете, кто мы? И в этой битве, кто побеждает, это Селевка. И мы переходим в власть Селевка. Понятно, как это?
Да.
И Селевк, он находился, как будто властитель Селевкидов, или я не знаю, как он называется на русском, он находился в Антиохии. Это север там. И поэтому его называли, потому что его называли Антиох, Антиохус. И один из этих Антиохусов, он был такой немножко, как он называется? Да, у него была мания величия. И он назывался, он себя хотел называть Эпифанес. Эпифанес значит Эпифанес значит великолепный. А его все прозывали за спиной Эпиманес. Эпиманес значит сумасшедший. Мания. Эпиманес, Эпифанес. Видите, как это? Ну, это уже, видите, это я им рассказываю анекдоты тех, тех годов.
Это типа добавка, которая супер, да, кило?
Да.
The best.
Да. И тогда, поэтому, видите, Эпифанес, Эпиманес. Это на греческом. И тогда вот эти евреи, которые хотели вот эту власть в Израиле, они этим пользуются. Его вот этим величием, манией величия. И они ему тогда говорят, дай нам то-то и то-то, мы тебя сделаем таким великим в Израиле. Евреи восстают против тебя. Понимаете, они его накручивают. И пользуются его вот этой манией величия. Но извините, что я беру и все скидаю на кого?
Это же глупость,
да? Да, конечно. Абсолютно.
А это когда случилось?
Это все происходит до... До рассказов Хашмунай.
Да,
это...
Селев, он победил.
Да.
Да. И у него четыре сына.
Или... Нет, у Селев никаких.
То есть, а кто такие Антиохусы?
Антиох это один, Селевкус это был первый.
Как будто... Царь, а потом... Царь.
Это они все называются Антиохи.
Антиохи, да. И сколько их было после Селевка?
Уйма.
А, да.
То есть... Уйма. Каждый, и каждый из них называется Антиох.
Да,
Антиох первый, второй, Антиох, третий, наверное, четвертый. Когда... Мы сейчас говорим про четвертого.
Это тоже это лет
100? Да-да. И у нас исторически, как будто на еврейском календаре, это не точная дата, но глобально, мы это все рассматриваем. Значит, у нас, как вы знаете, мы вышли из Египта в 2448 году, а вот это понятие влияния Греции на мир, он символически рассматривает 3448.
И что еще раз?
Через это тысячу, тысячу лет после дарования Торы.
Это что было?
Греция. Греция становится, как будто царит над миром тысячу лет после выхода евреев из Египта. И после дарования Торы. У нас как будто тысячу лет прочества, после этого тысячу лет у нас нет, начинается греческий рационализм. Больше нет прочества, и вот у нас только рационализм, а в периоде рациональности что вам важно? Разум. И тогда царит разум.
Это после второго храма?
Да, это еще во время второго храма. Это еще во время второго храма. И тогда у нас, значит, прочества нет, это, а прочество это даже паганизм, это когда верят во все. Понимаете, когда есть прочество, проблема, что есть вера, но тогда вера не только Всевышнего, а заодно вера во все. Сейчас какое-то прекращается, и наоборот, нет веры ни во что. И если есть во что-то верят, что начинают об этом философствовать, правильно, неправильно, кто говорит, а может быть не так. И параллельно то, что в иудаизме сейчас начинается, это развитие устного предания. А для устного предания что вам надо также? Разум. Видите, мы входим в период Греции во всем. Да, конечно. Но сейчас есть только устное предание. Сейчас есть только устное предание. У нас кого-то нет прочества, нет возможности перейти. Понимаете, до этого учили устное предание, доходили до какого-то, как называется, развития. А потом после этого начинали развивать воображение. Для прочества надо было воображение. А с этого момента уже мы не развиваем воображение вообще, только продолжаем все время что только развивать. Разум.
Рациональное мышление.
Да. Без воображения вообще. И вот такое считается очень большое изменение во всем мире, и также, конечно, это влияет также на нас.
Не сейчас так изменится уже то, только за счет разума?
Да.
Или за счет воображения?
Тоже? Нет, вообще никак.
Никак.
И поэтому в иудаизме сейчас все, что связано с искусством, оно очень, как можно сказать, не развито. У нас будто не, потому что искусство связано с воображением, а в иудаизме, так как нет прочества, мы не развиваем почти воображение вообще. И поэтому в иудаизме искусство очень, как можно сказать, не развито. А в свое время, когда было прочество, в иудаизме искусство было очень развито. Потому что для того, чтобы получить прочество, надо было также, понимаете, как это, развивать воображение. Когда человек развивает воображение, он автоматически даже развивает все воображение. Тогда развивается даже искусство.
А что,
тогда была музыка.
Музыка, понятно.
Поэтому, видите, царь Давид, он все время занимается музыкой. Да. Также, как сказать, литература. Формы разной литературы.
Да.
И также поэзия, да? И также, извините, что я называю это пластическое искусство, но потому что в храме тоже были какие-то было какие-то украшения.
Ну, да,
это же украшения. Были утвари, они же были как-то сделаны. Прикладное искусство было. А после разрушения храма, после, теоретически после того, как оно из прочества, у нас это все постепенно начало отмирать. Пожалуйста.
Финикийцы застроили храм?
Да. Не, они нам дали, финикийцы дали нам материал. А архитекторы были мы. Знаете, есть архитекторы, есть исполнители. Есть такое понятие?
Есть архитекторы, есть строители.
Да, есть строители, есть архитекторы. Так они были, они даже...
Поставщики.
Да, они были, да. И они, понимаете, как-то они там, мы говорили им, как отесывать камни или что-то такое, а мы были архитекторы.
Скульпторами.
Да. И у нас начинает, и тогда то, что начинают делать евреи, поэтому я подчеркиваю, извините, что я так нехорошо отношусь к евреям. Они, значит, хотят взять и привести вот эти евреи, которые перешли на греческий лад. Они берут греческую армию, которая им дает этот Антиох. И они идут из города в город. И в каждом городе строят жертвенник во имя какого-то идола. И требуют от какого-то еврея, того самого высокопоставленного еврея в этом месте, что он взял и принес этому идолу жертву. Понимаете, что-то так такое сказал. И вот так они ходят, а евреи, которые этого не хотят, убегают и живут в пещерах. Кидают дома, понимаете, как это? И просто живут, понятно, вообще, вот каких-то без условий вообще. И так они доходят до одного города, который называется Модиин. Сейчас считают, что вот там, где построен примерно город Модиин, вы знаете, где он? По дороге между Иерусалимом и Тель-Авивом.
Рядом с ним Хашманаим.
Да, так там нашли какое-то место, там нашли могилы, которые считают, что может быть... Что у нас есть описание, что там был построен какой-то дворец, который очень высокий, что когда на него стояли, можно было видеть Средиземное море. И это с этого места теоретически считается, что может быть можно... Я просто говорю, там какие-то расчеты всякие, которые считают, и там нашли также могилы, которые они считают, что может быть могилы Хашмонаим. Поэтому они назвали это место Модиин. Это такой... Ну, может быть, но это где-то в этом районе явно. Это было где-то между Иерусалимом и Север. На сторону восток, на сторону Средиземного моря. И они приходят в этот город, а там самый высокопоставленный человек, это был Матитьяу, который был сын главного священника, который был до этого главный священник. Значит, сначала был главный священник Шимон ха-Цадик, потом был Йоханан. Это был как отец этого Матитьяу. Да. И он был сын главного священника, понимаете, он занимал, был очень какую-то важную должность. И они тогда, а он там жил спокойно.
Матитьяу был сыном Йоханана?
Да. Матитьяу бен Йоханан Куэн Гадур. Есть спор, кто был главный священник, Матитьяу или Йоханан. Значит, то считается обычно, что Йоханан, его отец, был главным священником. Он уже был очень пожилой человек. А он не хотел уходить. Понимаете, пожилым людям тяжело уходить от своего места, где они живут. И он не считал, что они туда даже дойдут. И вот они тогда как раз приходят в его город. И так как он был такой самый высокопоставленный человек этого города, требует, строит жертвенник во имя идола и требует от него, чтобы он взял и, понимаете, что сделал? И он, хотя он был пожилой человек, он отказывается на отказ. И тогда берет какой-то другой еврей и приносит жертву. Он на это не может видеть. Он берет тогда и этого еврея убивает на месте. И кричит: «Миля шемиляй, кто во имя Всевышнего за мной?» И все его сыновья, у него было пятеро сыновей, все бегут за ним. И они тоже сейчас берут и убегают в пещеры. И вот там в пещерах они находят еще много, понимаете, как есть целые группы евреев. Но они все как будто подпольно там живут, тихо, спокойно. А он тогда говорит: что это такое? Мы так не можем. Мы сейчас встанем, будем с ними воевать. Понимаете, что он понимает?
Пещеры,
он понимает, что это...
В иудейской
пустыне? У нас есть всюду пещеры.
Где-то там или в том же
районе. Да, и в том же районе тоже. Значит, у нас почва в Иудее...
Ну, Модиине же нету она... гор.
Что?
Это Бет-Шемеш, наверное. Модиине гор да. Нет.
Да, равнина, да. Но они туда убегают вот куда-то в сторону, где уже есть. И вы знаете, что территория Иудеи, она из извести.
Да.
А в извести, когда там протекает вода, там становится пещера.
Известня.
Это
карстовая
пещера. Слышали о такой вещи? Это какая-то...
Геология.
Да, это геология. Поэтому в нашем районе есть много пещер. В Бет-Шемеш есть... Сталактитовая, сталагмитовая пещера. У нас есть тут много пещер в этом районе.
Гуврин.
Просто объясните, Гуврин, Бет-Гуврин. У нас как-то естественно, понимаете это? И вот они в этих естественных пещерах прячутся. И то, что делает тогда Матитьяу, вот всех тех евреев, которые прячутся в всех этих пещер, он их поднимает на восстание. И он тогда начинает брать и воевать. Теперь у него нет оружия. Так то, что они делают, они берут, нападают ночью на греческие станы, поднимают там очень много шума, смятение, воруют как можно больше оружия и убивают как можно больше людей. Но больше, что они наводят, это страх. И вот так вот они воюют постепенно, и каждый раз у них как будто есть больше и больше побед, пока они доходят до Иерусалима.
Партизанская война.
Абсолютно партизанская война. Там есть целые там же теории, как они побеждали.
По нашим сегодняшним меркам терроризм.
Да. Но это терроризм только против армии. Мы не были террористы против мирного населения, а только против армии. Поэтому даже против вот этих греков, евреев, которые были на греческом ладе, у нас нигде нет данных, что мы их, понимаете, как-то мучили, что-то им делали. У нас только описание, как мы только нападаем на мир, на армию.
Армия была сделана из евреев?
Греков, в основном были греки.
Да.
И они их звали, понимаете. И мы также знаем, что они к нам очень, они пользовались нашим гуманизмом еврейским. Там они взяли в плен один раз мать одного из хашмонаим.
Чуть-чуть.
Они взяли в плен одну из матерей хашмонаим. Значит, ну, уже это когда было, они когда не вошли в Иерусалим, напротив храма была построена громадная башня. Она да. Как будто напротив, как будто уже сейчас это территория, которая за стеной храма Иерусалима. Когда вы входите в Иерусалим, вы идете к стене плача, вы входите через мусорные ворота.
Да. А это
через мусорные ворота через очень близки к стене плача. Только за мусорными воротами там была такая очень большая башня, древняя очень, башня со времен Хашмонаим.
Около Явских ворот.
Это Мигдаль Давид, это построил Ирод. Да. Это как будто на остатки трех башен. А там была еще одна башня, которую мы, конечно, ее полностью разрушили. Полностью. И они взяли, это было немножко позже, они взяли, войны все время продолжаются. Так в одной из этих войн они берут в плен мать одного из царей Хашмонаим, поднимают ее на крышу этой башни.
Мирим.
Да, не Мирим, но это была другая женщина. Да, мучают ее на глазах сына. Понимаете, что это? И она ему оттуда кричит: «Не сдавайся».
Это не Мирим было?
Нет, это не была Мирьям. Понимаете, как это? Вот эта башня для нас была какая-то ужасная вещь. Поэтому, конечно, когда мы смогли, мы ее просто стерли, понимаете, как с лица земли. Потому что она была просто напротив.
Что это? Ее убили?
Я не знаю, что это. По-моему, нет, но эту башню мы стерли. Конечно. Но это взяло нам, понимаете, эту башню. Для нас она была какая-то символика очень негативной вещи.
Смотри, как мучают.
Да. Ну, я просто говорю, что...
хватило,
да.
Смотри,
ну, я... Наоборот. Ее мучили на глазах сына, а она кричала сыну не сдаваться. Да, там, где примерно Ир Давид. Немножко, достаточно близко к Ир Давиду, точно. Снова я только описываю, что какие у нас есть, понимаете, сведения о том, что происходило. И вот так вот мы воюем, пока мы доходим до Иерусалима. Когда мы входим в Иерусалим, храм весь осквернен полностью. Всюду на стенах разрисованы всякие статуи. Не статуи, как называется? Ну, фигуры.
Изображения.
Граффити. Граффити, да. Весь храм в граффити. Видите, у нас такое модерное слово. Все утвари драгоценные разворованы. Жертвенник, понимаете, как это разрушено. И они первое дело, когда они вошли в храм, они порвали одежду, сели на пол и плакали. Это тоже вещь, которую надо понять, когда что-то ужасное происходит, первым делом надо оплакивать то, что произошло. Мы часто хотим сразу все исправить. Но есть же эмоции, надо дать место эмоциям. И описывается, как они сидели и плакали. И только потом, когда они уже, понимаете, как-то эту боль вылили, они начали брать и что делать? Все реставрировать. Очищать. Сначала, значит, они взяли и очистили. Это мы говорим в молитве. Ведь тигау они взяли и очистили. А после того, как они очистили, они хотели начать службу. И тогда у них началась проблема. Ничего нет. Они совершенно бедные. У них тоже ничего нет. И поэтому семи свечи, которые они зажгли первый раз, чтобы вы знали, он не был ни серебра, ни золота. Он был вообще, понимаете, самый примитивный, как только может быть.
А в это время они прогнали этих греков?
Да, они сейчас прогнали греков от юга Израиля.
То есть они где-то там...
Ну, где-то они там еще... И сейчас будет все время, и вот эти евреи будут брать, и греки тоже, собирать армию и идти с нами воевать. И будут все время битвы. Пока в какой-то момент Израиль станет достаточно сильный, И мы тогда, если вы, может быть, учили в истории, что в это время Рим воюет также с Грецией. И мы тогда становимся... Мы делаем с Римом... Мы становимся союзниками Рима против греков. И тогда греки нас, как сказать, отпускают. И у нас, а потом это наша проблема, что мы начинаем... Значит, мы сначала, мы и Рим были на равных. И мы вместе воюем с Грецией. Но это уже, как мы стали под властью, как мы оказались под властью Рима, это уже, понимаете, как это уже история намного более поздняя. И мы тогда, у нас нет масла. И мы тогда ищем, что происходит там, когда мы все очищали. Мы нашли, что был, мы нашли только один маленький пузырек масла. Значит, то, что они делали, и все открывали. Все. И так как среди них были евреи, они же знали точно, как все осквернять. И как делать все именно неправильно. И они-то находят один маленький пузырек, который был взят и запечатан печатью главного священника. Имеется в виду, что он был закрыт, он был, понимаете, как не осквернен. Но это было достаточно масла, то, что только взять и зажечь на один день. И то, что происходит чудо, что масло, которое должно было гореть один день, горит, как вы знаете, 8 дней. В этот год мы не празднуем вообще ничего. Первым делом у нас много людей убитых. Понимаете, как мы не празднуем. И кроме того, это же партизанская война, как вы сказали. И как партизанская война, понятно, что еще раз, еще немножко Греция соберет военных. И что сделает? Может быть, все это. Очень много раз происходит, что партизаны что-то захватывают, и мгновение их другая армия подавляет. Поэтому только когда мы продержались целый год, только с следующего года это начали это делать как праздник. Смотрите, что мы продержались целый год. Значит, показывает, что у нас уже есть, понимаете, как стабильность.
Кава, ну вот тут вопрос у меня всегда возникает. Как они могли зажечь светильник, если они все были осквернены?
Так есть мнение, что они взяли. Как, это целая вещь, как понятно, они поставили, конечно. Есть мнение, поэтому, если вы знаете в молитве, когда вы говорите об этом, говорите, они взяли и зажгли свечи в дворе, в святых твоих дворах. Вы читали такое? У вас есть молитвенник с русским переводом? Просто я хочу, чтобы... Я просто беру и перевожу дословно с иврита. У вас есть в русском переводе? Это Сидур? Да. Ой, большое спасибо.
Не в самом
спасибо. Праве, да, да. И вот вопрос, как это произошло. Да. Спасибо.
Чтобы очистить, было время.
Да. Значит, если у нас недостаточно масла, просто вот как раз ваш вопрос, который вы спрашиваете, это мы можем взять и проследить в молитве. Кто-то согласен мне прочитать на русском? Пожалуйста. Когда говорится «и после этого», где же это у вас будет на русском? Ханку. Кто согласен мне прочитать? Спасибо. Извините. Пришли сыновья твои. Пришли сыновья твои. Пожалуйста.
Пришли во дворе храма.
Тогда пришли сыновья твои в святое святых, храма твоего, и выбросили идолов из твоего двора, дворца, и очистили святилище твое, и зажгли светильники во дворах святилища твоего.
Вы не видите? Так не говорите, что они зажгли это вообще в храме. Говорите, что они зажгли это во дворах.
Во дворе святилище.
Во дворе, а не в храме.
Бедвир.
Это двор. Так это один из мнений. Почему мы так говорим? Потому что они не могли зажечь внутри храма, потому что они нечистые, так они не могут туда войти.
Туда войти нельзя.
Так тогда что они сделали? Есть несколько мнений, почему говорится тут у нас во дворах храма. Почему не говорится в храме? Может быть, я объясню, что происходит и как это было, а то это может быть непонятно. Вопрос. Одну секунду. Что можно то, что спрашивают, не совсем понятно. Значит, у нас вот храм выглядел примерно вот так. У нас было вот тут была первая комната, вот вторая, тут третья. Это святая святых. Вот тут находятся 7 свечи. Вот тут находится стол, тут находится маленький шкаф. А это двор. Свечечек надо зажечь в храме. А у нас говорится, что они зажгли это где? Во дворе. Никто не зажигает свечи во дворе,
не
зажигает
в храме. Поэтому сейчас выставляют на улице.
Да, это одно из записей. Это то, что рассматривается.
Пауль де Вербитте.
Значит, сначала они вошли, они все очистили, то, что мы говорили. После того, когда они очистили, они же должны зажигать в храме. А говорят, что они вас зажгли во дворах.
Почему?
Есть тут несколько мнений. Одно мнение, почему мы так говорим в молитве. Это же как будто молитва же была тогда была написана, и она же отражает того, что было тогда. Так потом мнение они сделали как-то. И туда поставили вот эту очень как будто примитивную менору, которая, семи свечи, который был не из золота, не из серебра, и вообще, если меня даже еще не из металла. Есть мнение, что он был из глины. И там были какие-то, там были, или есть мнение, что они были из палок таких каких-то же жестяных.
А святили из храма же похитили.
Да, да, конечно.
Его не было
храма. Нет. И поэтому был период, прошло период, очень долгий период, пока мы стали богаты, там устное предание говорит, когда они стали более богаты, сделали его из того-то, более богаты сделали из того-то, более богаты сделали из серебра, стали совсем богаты, сделали из золота. Понимаете, это был целый этапная вещь. И тогда то, что они сделали, они по одному мнению, священники стояли во дворе, взяли большие палки, и им зажигали там свечи, потому что они туда не могут войти.
Деревянные,
якобы.
Да.
Я вот это слушала. Да. Да.
А что, они зажгли все 8 свечей?
Да, потому что не была проблема войти в храм.
7.
Поэтому говорится, что они зажгли свечи во дворе твоего святости. Да, но они не могли потом туда... Значит, во время, когда... Это великолепно. То, что вы спрашиваете, большое спасибо. По еврейскому закону, если в храме надо делать реставрацию, может туда войти любой человек.
Да.
А если это для того, чтобы служить, он должен быть чист. А для реставрации он для работы. Видите, насколько, говорит устное предание, насколько работа велика. Туда, куда даже главный священник может войти только раз в год, для работы может войти любой рабочий.
Там
только они входили в особо, они входили в особых коробках, да, понимаете, так точно, чтобы каждый смотрел только то, что ему можно, и не более. Но поэтому взять и реставрировать, очищать не было никакой проблемы войти. А служить была уже проблема, если кто-то нечистый. А есть мнение, что они, так как было чудо, значит, чудо же в том, что семи свечи горит внутри, а этого никто не видит. Поэтому каждый раз, когда что-то горело там, они это видели, и они брали и ставили тоже что-то такое, что-то вроде семисвечника во дворе, и как будто когда там что-то горело, зажигали то же самое. Понимаете, что все видели, что там еще свеча горит.
Это ковчега завета уже не было?
Не было. В первом храме, сколько это лет? Где-то 20, 30 лет до разрушения первого храма, ковчег завета был уже спрятан. Поэтому святая святых, значит, вот это место, это святая святых, во время второго храма он пустой. Просто пустая комната.
Там и венштия.
Да, там только сам камень, сам какой-то сам пол, на нем ничего не стоит.
Говорят, что Соломон его спрятал.
Да. Где-то он там спрятан. Так я только рассматриваю, что понимаете, как это произошло. И сейчас, может быть, еще одна вещь, которую я совсем не рассмотрела. Греки тогда взяли и ограничили, объявили. И это тоже было с помощью вот этих евреев, которые как помочь, или, извините, я говорю помочь, как сделать так, чтобы евреи смешались со всеми народами. Смешались со всеми народами.
Это кто?
Что греки, они взяли, что мы смешались с со всеми.
С ними?
Да.
Вообще, с
космополитизм?
Да.
Космополитизм. Понимаете, что мы все были одно. И какие они сделали законы? И это тоже символизируется даже словом хашмунай. Они нам запретили делать обрезание. Потому что обрезание – это изменение формы человека. И тогда можно сразу увидеть, кто еврей, кто не еврей. Так запрет обрезания. Запрет обновления месяца. Тогда у нас же есть наше,
молитва,
и наше понятие, как у нас, когда у нас начало месяца, когда нет, у нас же есть своя летопись, свой год. У нас свой календарь. И этим мы отделены от всех. Они запретили, чтобы был у нас свой календарь. Чтобы был только их календарь. И это тоже нас смешивает. Запрет шаббата.
Чуть-чуть.
Запрет шаббата.
Самое основное, да.
Понимаете, какие вещи?
Одежда.
Одежда они не очень входили.
Брить, расходыши, шаббат.
Они, и еще третья, последняя вещь, они обязали каждую еврейскую девушку перед свадьбой взять и остаться наедине с греком. Это право, да.
Право первой ночи.
Понимаете, какие вещи? Это вот это, понимаете, что я называю, взять вот все границы. Что-то?
У них между собой как было.
Я просто говорю, понимаете, как это? Я так вот, что смести? Все грани, которые отделяют евреев от неевреев, понимаете, что смести?
Я читала, что дочка Хашмонаи,
она да, знает, да, это то считается иудит.
Что ее должны были отдать грех, да. Она говорит, я после этого не могу быть
женой кожей. Да.
Когда она пришла.
Да, есть целое понятие. Есть по одному мнению, что это была иудит, да, что она даже разделась перед ними, она так их всех подняла. И у нас есть тоже рассказ про Юдит и Юдиф, по-моему, и Аллаферн.
Юдит, да. Убила Аллаферн.
Да, Аллаферн. Так почему, как она оказывается вместе с Аллаферном? Почему она там оказывается? Это было тоже право первой ночи. Она была очень красивой. И поэтому решили, что она должна именно остаться наедине там с главным генералом, понимаете, этой территории. Она решила его немножко обхитрить. Она не только была красивой, она была также и умной. Она взяла очень старый сыр. Вы знаете, мужчины любят очень старый сыр и очень старое вино. И представляете, девушка, вино и сыр. Нет же ничего более. И она пришла такой с большим саквояжем, с сыром. Значит, представляете, не просто пришла девушка, еще с подарками. Она такого вообще никогда не видели. Значит, когда она приходила, сделали ей проверку. Увидели, что у нее в саквояже. Ее приняли, там, понимаете, как ее провели вообще. Она когда стала с ним наедине, она его сначала взяла и подала этот сыр. Он был очень соленый. Ему очень захотелось пить. Она ему дала это вино. Он что сделал? Опьянел. И она его тогда взяла очень аккуратно. Укоротила на головку. И головку укоротила на головку. Только на головку.
Хозяйственным ножом.
А да. Чем она, если ее проверяли? Там он же был генерал. Так у него там были доспехи. И она взяла осторожно эту головку, положила свой саквояж. Он же у нее пустой, она же все ему отдала. И с этим спокойно вышла. Когда она выходила, ее никто не проверял. Отдала голову евреям, когда она перешла на еврейскую сторону. И тогда они взяли эту голову и выставили ее на стене в сторону греков. И когда греки проснулись утром и увидели голову Аллаферна, понимаете, как прикреплена на стене евреев, они были уже в смятении, не понимали, кто это натворил. Началось там, понимаете, выяснить отношения, кто что, где кто был. Во всем стане начали, понимаете, бегать, кто же тут, понимаете, кто же тут проник. И евреи напали, и просто их выгнали полностью. Видите, у нас также еврейские женщины тоже воевали. Поэтому Ханука, как и Пурим, и женщины обязаны во всех законах. И это называется, потому что мы были в этом же чуде. И что значит, мы были в этом же чуде? Первым делом, мы тоже были спасены от этих всех ужасов греков. И какие-то вещи были особенно против нас. Поэтому для нас это было великолепное спасение. И также мы были в этом чуде, мы тоже были часть чуда. Мы тоже воевали с греками, как и мужчины. Только мы воевали по-своему. Ведь Иуды считается героиней. Она привела к тому, что армия Аллаферна была изгнана из Израиля.
Еще было там одно чудо. Что женщины взяли детей, которых надо обрезать, и им не разрешили, и они с ними прыгали в пропасть.
Обрезали сначала?
Да.
Сначала они их обрезали?
Да.
Я не знаю.
Обрезали,
Они прыгнули в пропасть,
да.
И они сказали, где наши мужчины, что они разрешают, чтобы такое происходило.
И женщины там очень были, храм. Евреи очень сильно, понимаете, как это там воевали, понимаете, чем? Они понимали дух мужчин. Потому что если бы считается, что если бы не иудит, это не подняло бы, понимаете, так дух людей. И если можно рассмотреть, и тогда, когда произошло это чудо, мы это чудо берем и празднуем 8 дней, но, как вы видите, наша война с греками, она не была физической, если бы мы взяли и согласились быть греками, они бы нас не трогали. Война была только духовная. Поэтому в Хануку весь праздник, он только духовный. В Пурим то, что хотели нас уничтожать, потому что мы евреи. И было все равно, мы религиозные, мы не религиозные. Все евреи поголовно должны быть уничтожены. В Хануку нет, если вы не религиозны, оставайтесь. Поэтому в Хануку у нас нет обязанности есть, нет обязанности пить. У нас что мы только должны сделать? Зажигать свечи. И от этих свечей мы даже не имеем права иметь удовольствие. Только смотреть. Но, скажем, если вы хотите читать при этом свете, вы не имеете права. Должны зажечь еще одну свечу, чтобы читать. Вот это все только духовно. И главная цель этого времени – это благодарить Всевышнего. И восхвалять Всевышнего. И посмотрите как. Мы как будто чудо кажется, что сделали мы. Мы же все воевали. А мы говорим, что кто это сделал? Всевышний. И Ханука, она считается самое темное время года. Значит, если видите, это время, когда день самый короткий, ночь самая длинная. И хотя бы луна тоже – это конец месяца, начало месяца. И луны тоже нет. Это вот вообще...
Второй день Хануки самый короткий день и самая длинная ночь.
Видите, как это какое-то... Это не случайно, это какое-то вот символика того, потому что когда Всевышний нам насылает на нас греков, греков, которые нам запрещают соблюдать законы, что нам кажется? Что кого-то где Всевышний? Вы согласны такую вещь? Что считается самый темный момент жизни? Это когда Всевышний настолько скрывается, что если нас убивает, потому что мы евреи, это тоже хасвахали, что такого не было никогда. Но если нас убивает только потому, что мы соблюдаем его законы, то где Всевышний? Как ты не заступаешься за нас? Это же мы хотим исполнять твои законы, а ты именно посылаешь кого-то, кто нам это все запрещает. Поэтому понимаете, почему это символика такого темного времени года? И мы тогда берем и зажигаем вот эти маленькие свечи. И греться у нас это символика тьмы. Греческая культура у нас называется тьма. Это когда начинается второй пасук в Торе, говорится там, а земля была пустая, хаотичная, и, и была темнота над бездной. Говорит на одно устное предание, земля была пустая, это Вавилон, Богу это хаотичная может быть, это Персия, тьма это Греция, а бездна – это Рим.
А бездна
– Рим. Понимаете, это уже без конца. И дух Всевышнего порхает над водой – это дух Машеха. Поэтому мы знаем даже, что Машех должен прийти при окончании периода западной культуры, понимаете, западного мира и Рима. Шашем Язор, чтобы уже немножко все это уже произошло. И может я тоже рассмотрю, как это. Значит, очень символически можно рассмотреть, что то, что греки хотели, они хотели нас всех смешать. Символически это можно... Вы знаете, что лучше всего смешивается? Жидкости. Жидкости лучше всего смешиваются. Если берете, скажем, вещи, которых они, там, не знаю, даже мука с мукой, они смешиваются, но все-таки есть крупинки каждого. А если вы берете жидкость и смешиваете, что происходит? Однородная. Это просто однородная масса.
Только оливковая масса.
Да, жиры, точно. Значит, все народы, они как будто какие-то разные сорта жидкости. Кто-то вода, кто-то молоко, кто-то вода, кто-то вино. Понимаете, кто как-то. И греки хотели сделать такой не очень привлекательный суп. Понимаете, что это такое? Смесь всех народов. А вы знаете, кто мы такие? Мы масло. А что делает масло? Всегда всплывает
вверх. Не смешивается.
Не смешивается. Хотя мы тоже на жидкость, но это особая жидкость. Поэтому в символика этого, что мы делаем в Хануку, мы зажигаем свечи масло. Из масла. Мы масло, нас невозможно перемешать со всем. Мы всегда всплываем вверх. Но это просто есть эта символика, просто показываю, как, понимаете, как наши законы Хануки, как они в какой-то мере отражают то, что произошло в этом
значит,
период.
Значит, во дворе были свечи из масла.
Да.
Ну, конечно.
И внутри тоже. Значит, и сейчас вопросы, которые спрашивают. Так мы поняли немножко законы. И когда мы зажигаем, может быть, я только быстро скажу законы свечей. Цель – это когда мы зажигаем свечи для того, чтобы кто-то их видел. Это какое-то распространение чуда. И чтобы как можно больше людей видели наше чудо. Хотя самое великое чудо было, что мы победили греческую армию, но эта вещь, когда мы говорим о победе и понятии, которое происходит между людьми и выбор людей, мы намного менее ощущаем в этом руку Всевышнего. А когда это чудо в природе, мы намного более явно это видим. Значит, когда, скажем, с неба падает метеорит, нам понятно, что это рука Всевышнего. И, может быть, я дам совсем другой пример. Только недавно, сегодня был дождь, вчера тоже, вышли по улице, и шел ливень. И вы стали мокры. Значит, и вы, скажем, намочились за счет этого дождя. Вы понимаете, что это кто сделал вам? Всевышний. А если вы стояли на углу, и была лужа, и, скажем, очень чистая лужа, и прошла машина, и вы тоже промокли, вы это рассматриваете точно так же? Вы почему-то забываете, что это Всевышний, послал эту машину, и вы сразу начинаете кого обвинять?
Водителя.
Или себя, почему я тут стояла. А когда это дождь, никто не виноват. Это Всевышний. Это понятно, как это? Я пробую рассмотреть, что есть чудеса. И есть, когда Всевышний правит мир через людей, а есть, когда Всевышний правит мир через природу. Так чудо с маслом – это через природу, и это вот однозначно Всевышний. А чудо, то, что мы взяли, победили греческую мощь, это куда-то через людей. И хотя это было намного более величайшее чудо, чем чудо с маслом, но оно немножко менее ощутимо. Потому что всегда, можно сказать, была тут такая стратегия, а тут греки там тоже вели себя как не умно, а мы тут вели себя так умно. И видеть в этом руку Всевышнего намного сложнее. Поэтому мы об этом говорим в молитве, но мы об этом почти не замечаем, понимаете, как и не празднуем. Но в молитве то, что подчеркивается больше всего, это, конечно, то, что мы получили свободу, и мы, как эта маленькая кучка вообще не умеющих воевать людей, взяли и победили греков. Греческую мощь, когда тогда она была самая великая империя мира.
А Александр Македонский был до этого?
До этого был. Угу. Это как раз где-то 4-5 поколений после Александра Македонского. Угу.
Можно вопрос? Немножко другой. Когда был Пурим? В каком году?
Он, вы имеете в виду точно какой год на нашем календаре?
Какая разница была между Ханукой и временем?
Время где-то 200 лет.
Какую сторону?
Да. 200 лет между Пуримом и Ханукой.
Сперва была Ханука?
Не-не, сначала Пурим. Пурим было время персов, а через 200 лет была Ханука. Примерно, я говорю, я округляю.
Почему спрашиваю, потому что вчера кто-то начал говорить, что Ханука была за 70 лет до Пурима.
Нет, такого не может быть.
Не может быть. Нет, нет. Значит, а откуда я, почему я говорю 200 лет? Мы знаем, что мы были под игом Греции 180 лет. Да. А потом были хашмонаи. А Пурим был до греков. Поэтому сколько я должна, понимаете, как я знаю, что это было минимум еще там 20 лет до. Понимаете, как это? Поэтому я говорю, и в любом случае, если было не 20, а 30 лет до, я округляю, когда я говорю про 200 лет, я вам говорю, я тут не говорю о точном, хотя я могу точно посмотреть, понимаете, посчитать, но это где-то примерно 200 лет между Пуримом и Ханукой.
70 лет это храм.
Да, это был пустой. Потом персы властили 52 года, поэтому там они в любом случае это было не так много.
Я где-то слышала, что Юдит это как бы даже не имя, а просто что она еврейка.
Может, она взяла себе такое, да.
Есть какой-то сбор. Это вообще как будто какой-то
собирательница. Были, должно быть, несколько таких девушек, может быть. Я вам скажу, какая у нас проблема. У нас написали, когда это произошло. Были написаны несколько работ и истории того, что происходит. Но и так как эти книги, они не были святые. Это же после Танаха. Это
было пока...
Да, было Хашмонаим, и Сефер ха-Маккабим, были у нас Йосифун, у нас есть они три книги, вошли, которые описывали то, что произошло. Но они не вошли в Танах, потому что Танах уже был запечатан. Поэтому Мегилат Эстер у нас только один вариант. А об этом были, понимаете, несколько книг. У нас и что происходило? Сейчас, слава Богу, мы находимся в Израиле. Но вы знаете, что есть случаи, когда надо переезжать из места на место. В наше время есть самолеты и есть машины. Тогда, когда переезжали, как переезжали?
На осликах.
А бывали даже и осликов не было. Евреев же выгоняли с места на место. И когда выгоняют, и вам нужно взять зимнюю одежду, если вы в Европе, вам нужно взять еду для детей, и вам нужно взять историю. Что вы выбираете?
Одежду и пищу.
Вы понимаете, как это? Те святые книги мы берем первым делом. Об этом нет вопроса. И поэтому у нас Сефер ха-Маккабим, это такая даже, это в какой-то мере рассматривается как парадокс. Единственный, исторически у нас сейчас в наших руках нет ни одного экземпляра книги Маккабим на иврите. У нас только есть один экземпляр на греческом. Представляете, греки перевели это на греческий, и вот у них сохранилось. А у нас наш, как он называется, подлинник на иврите исчез, потому что мы за счет наших всех гонений. И поэтому сейчас мы с греческого Маккабим переводим это на иврит. И есть даже целый спор, как просматривать Маккабим.
Хала, кто писал Маккабим? Самьед?
Нет, считается не. Кто-то вот люди, которые жили в этом периоде. Поэтому у нас очень, у нас, я не могу сказать, что у нас есть точные, есть вещи, которых у нас есть. Нет. Они записаны в, некоторые вещи написаны в Геморе, написаны Маймонидом, написаны и другими. А вот исторические данные, что именно произошло и как, у нас это очень, с этим именно у нас не очень хорошо. Поэтому я не могу какие-то вещи вам точно, понимаете, как это. Я рассказываю глобально то, что мы знаем. То, что однозначно без спора. А какие-то добавочные детали, у нас есть о них некоторые, понимаете, варианты. И вот точно, что было, у нас не все сохранится. Так у нас есть Йосифун. Это какой-то вариант Йосифлавия. Вот видите, я сказала, у нас есть Маккабим, Сефер ха-Маккабим, Сефер ха-Шмонаим и Йосифун. Но это тоже у них у всех есть какие-то проблемы, поэтому я не могу точно сказать, понимаете, и что. И сейчас у нас, значит, законы. Мы зажигаем по закону. Достаточно в Хануку зажечь. Каждый день только одну свечу. И совершенно не важно, какое будет светильник, какое будет масло. Сейчас я говорю просто со стороны закона. Значит, я сейчас говорю закон, который обязательный. Обязательно каждый день зажечь одну свечу, в какую вы хотите. Электричество, можете зажечь даже
фонарь.
Можете бенгальские, как называется?
Огонь.
Огонь, бенгальские огни. Только он должен быть, только он должен гореть полчаса.
Он должен гореть не меньше получаса.
Значит, зависит, какое вы хотите что. Но принято, что мы не зажигаем только одну свечу, мы зажигаем рядом еще одну, потому что от этой свечи нельзя иметь удовольствие. А когда темно, есть только одна свеча, автоматически имею удовольствие. И мы должны это зажечь так, чтобы это было не ниже 30 сантиметров и не выше 10 метров. Это 20 амот. Значит, если вы зажигаете очень высоко, это проблема, потому что люди вот так не ходят.
Какой этаж примерно?
Это примерно 3-4 этаж. Да, теперь, если это выше того, тогда у нас зависит. Есть несколько вариантов, что вы можете сделать. Да-да.
Если ты стоишь под домом, то нужно задирать голову. Но если ты переходишь дорогу и смотришь на расстояние, то тогда просто видишь без задирания головы.
Нет, если выше, этого все равно люди вот так не ходят. Все-таки люди выходят вот так. Понимаете, как это?
Люди на 30-м этаже.
Так что делают тогда? Несколько вариантов. Одна вещь, если параллельно вашего дома. Есть другой дом. Вы тогда зажигаете тому, кто параллельно вашему. Он же видит это. Для него это же на вашем уровне. Или может быть, скажем, есть дом, а рядом есть улица, которая на горе. Поэтому, скажем, вы просто смотрите, для кого вы зажигаете. Для того, кто вы зажигаете, должно быть нельзя, чтобы было ниже того, вот этого уровня другого, для кого вы зажигаете, 30 сантиметров. И не может быть выше 10 метров. Это может быть немножко ниже, чем 10 метров, потому что тут измерения ниже все в локтях. Я просто это примерно перевожу. И еще одна вещь, которую можно сделать, это если вы берете, и вокруг вашего окна вы берете и вешаете гирлянды, понимаете, какого-то света или чего-то, тогда эта вещь, она привлекает что?
Внимание.
Внимание. И тогда даже если это там на 30 этаже, люди это видят. Понимаете, что это? Или что есть еще... Последний вариант. Вы тогда вообще не зажигаете ни в окне, ни в двери, а вы зажигаете для себя.
Да, на столе.
И тогда вы зажигаете на столе, и вы должны в этом месте сидеть полчаса, никуда не двигаться. И самое раннее, что можно зажечь свечи, это называется час 15. Но я боюсь сказать час 15, потому что это у нас не считается именно 60 минут, а это у нас рассматривается восход-заход поделить на 60.
Да, это...
Поэтому в наше время сейчас, на 12, извините, в наше время час меньше, чем 60 минут.
Часов.
Поэтому это раньше, как будто не час 15, а час, ну, когда там 40 минут. Значит, скажем, в шаббат, вы знаете, что в Иерусалиме зажигают 40 минут до захода солнца, так мы можем зажечь сначала ханукальные свечи, потом субботние свечи. Так вот, самое раннее, это называется пляга минха. Это как будто где-то в районе примерно часа до захода солнца, самое раннее. Но если я зажигаю 2 часа до захода солнца, вообще не считается, что я что-то зажгла.
Ханукальные свечи зажигаем и тут же сразу...
Субботние, точно.
Не ждем.
Нет, ничего не ждем, сразу. Значит, ханукальные свечи я зажгла. Скажем, я решила, не знаю, я хочу куда-то поехать гулять. И у меня окна выходят, они, скажем, первый этаж, выходят на улицу, там уйма людей гуляют. Я могу взять 40 минут до захода солнца, зажечь свечи и пойти гулять. Потому что я для кого их зажгла? Для тех, кто будет смотреть, но я должна положить туда столько масла, или столько парафина, или не зависит, что вы зажигаете, или такой величины, как он называется, бенгальский огонь, что он прогорел полчаса после захода солнца. Значит, он должен прогореть, так, если я зажигаю 40 минут до захода солнца, он должен прогореть час 10. Понимаете? Час 20 еще лучше. Но минимум час 10. А тут вообще ничего не считается.
Мне сейчас пришло в голову, мы все время зажигаем, вот мы можем зажигать с брахой, да? Потом, допустим, приходит сын с работы, и он зажигает. Все, можно сказать, брахой,
да.
Ничего, да?
Да, конечно.
На доме же, вот я вот...
Конечно. Только знаете, чтобы они зажгли, они если можно, вот в разных местах. Но и можно в том же самом месте.
Они зажигают,
да,
вот так,
пожалуйста, конечно, 100%.
У меня минус первый этаж, и окна вообще никуда не выходят. Тогда... Там подвор, который вокруг...
Закрыт. Так да. Это никому, понимаете, да. Нельзя я... зажигать никому.
Да, но вот перед шабатом. Я зажигаю, но шабат я не дома.
Так вы должны вот эти 40 минут, вернее, тогда вы должны в этом случае
зажечь
и там сидеть...
При свете дня еще.
Да, значит, вы можете за 40 минут до захода солнца.
Плюс полчаса
и вы должны тут сидеть и никуда не двигаться. Потому что вы тогда зажигаете свечи же никому. Что это?
Я зажигаю 3 часа.
Когда? Субботние свечи?
Да.
А тогда вы перед сейчас вы можете. Да. Вы можете зажечь. Я просто думаю, 3 часа это час до захода солнца. Если это час, так это нормально.
Можно, да?
Да.
Нет, а если будет... ехать куда-то?
Когда сейчас надо зажечь субботние свечи?
4:40.
Не-не-не.
4.
4. Не, в Иерусалиме в 4. А не-не-не, вы не можете. Тогда вы не можете 3. Это слишком рано. Потому что заход солнца, он 4:40. вы можете 3:40, самое раннее 3:40 зажечь свечи. Значит, вы должны зажигать субботние свечи самое раннее 3:40. Что-то? Немножко раньше. Еще. Я вам скажу, значит, у нас закон рассматривает 1:15. Но я вам говорю, что 1:15 немножко расплывчатое понятие, летом, потому что зимой это меньше, чем 1:15, летом это больше, чем 1:15.
Весь смысл, чтобы их было видно, если уже будет шишки, а достаточно масса, чтобы уже
будет часов 5. Пожалуйста, никаких проблем. Да, но нет, нельзя. Нельзя, да. Мы не можем, потому что есть, значит, и субботние свечи, и ханукальные свечи. Самое раннее, что можно зажечь, это только сплят минха. Даже если я туда положу непонятно какое количество масла. А то, вы знаете, я возьму, я могу в среду зажечь субботние свечи. Налить туда масло, которое будет гореть 50 часов. Это никак. Самое раннее, что можно взять и субботние ханукальные свечи, это часть, это называется спляга минха. Что-то вроде 1:15 до захода солнца. Но я снова подчеркиваю, 1:15, понимаете, это относительное понятие. Где-то 1:00 до захода солнца. Так скажем, если сейчас...
3:40, я тоже буду
3:40. 3:40, пожалуйста, великолепно. 3:40 можете зажечь.
Час дошки, да?
Да, да, час дошки.
А будни есть свет?
Что-то?
Будни есть свет?
Всегда. Любой день. Любой день предел – это час, примерно час до захода солнца. В Питере, я думаю, будет меньше, чем час. Понимаете, почему? Потому что зимой в Питере день еще короче. Поэтому 1:15, как будто бы с восхода до захода, это будет, как будто бы, если определенно 12, будет меньше даже, чем час. Тогда можно и позже. Я говорю, самое раннее. Самое раннее – это час... Это вот примерно час до захода солнца в Израиле. А самое позднее, это зависит от того, что кто-то еще это видел.
Позднее. Поздно можно как угодно. Да.
Только чтобы это была еще ночь.
Или себе.
И тогда вы зажжете. Есть, скажем, если я знаю о человеке. Да,
можно?
Да. Но есть, если это место, в котором люди еще гуляют и видят, можете еще зажечь. Да. Пожалуйста. Можете? Да. Но тогда вы смотрите на улицу. Если люди гуляют, можете зажечь у окна. И там, если там еще они не все пошли спать, и не все потушили свет, можете. А если это зависит, в каком районе вы живете. Есть люди, когда идут спать рано. Понимаете, это зависит, что просто кто-то видел. Если вы понимаете, что в вашем районе никто этого уже не будет видеть и пошли спать, вы должны сидеть рядом с этим свечами полчаса.
Еще есть вопрос. Слышала, после
дождения, да, это еще добавочная вещь. Это сейчас я посмотрю. Значит, у нас... Да.
Ну, такое же, то же самое, если вы едете на шаббат куда-то. Вы не можете зажечь не в 3:40.
Да. Конечно. Да, но тогда вы зажигаете там.
Зажигаете там.
Конечно.
Нет, можно.
Или зажигаете, или
домой приходишь. Да. Можно?
Нет. Да? Перед шаббатом. Да. Зажигаете там или присоединяетесь к хозяину дома?
Вариант какой вы хотите, но если вы присоединяетесь, желательно что-то ему заплатить. У нас принято, что мы не делаем мицвот.
Я зажигаю шаббат. На ханукальные свечи.
Я могу присоединиться, если я
понимаю. Да.
Я зажигаю ханукальные свечи и сразу субботнюю.
Да.
И после этого я молюсь аравит. Это можно?
Нет. Да, аравит, да. Аравит, конечно, аравит. Только не минха. Аравит, да.
Не, аравит.
Да, спокойно совершенно. После пляг минха можно сразу молиться аравит.
Только одну минуту. Я минху рано читала.
Не обязательно.
А тогда это с мальцами после?
Конечно. Я только сказала. Конечно, я только сказала, что можно. Я сейчас говорю о самом минимуме. Никакой разницы. Мужчина, я сейчас говорю о самом минимуме. Понимаете, как это? Если, конечно, есть как хорошо себя вести, а есть минимум. Значит, минимум мы рассмотрели, когда самое раннее, смотрели, когда самое позднее, рассмотрели, где и как мы зажигаем. И надо понять, что зажигание... Только одну минуту, я только хочу закончить, что я запомнила все детали, чтобы я сказала все детали. И надо зажигать... Важно, что когда вы зажигаете, это называется адляка уса мицва. Зажигание делает мицву. Значит, скажем, я не могу зажечь низко, а потом подняться. Да. Потому что если было ниже 3 сантиметров, это уже как будто не считается, что вы зажгли. Или, скажем, я положила масло, чтобы горело только 5 минут. О, тут 5 минут долила масло. Это не считается. Момент, когда я зажигаю, должно быть все так, чтобы оно прогорело и в таком месте, не на сквозняке, понимаете, а то сквозняк явно потушит, чтобы это могло гореть полчаса. Поэтому, что-то?
Если
через какое-то время.
Если прогорело полчаса, никаких проблем. А тогда, если бы первоначально вы понимали, что оно бы, если сейчас вы думаете ретроактивно, понимаете, что бы явно потушилось меньше, чем полчаса, тогда считать, что вообще ничего не зажгли, все надо сжать заранее.
У меня вопрос.
Только
мы зажигаем. Моему мужу неудобно зажигать в окне. Я хочу, чтобы оно было в окне.
Да.
Вот. Нам хорошо и настроение в окне. Видно даже через окно.
Да.
Но вот я люблю, чтобы оно было в окне. Да. Поэтому он зажигает тут на столе, а я потом переезжаю это.
Это можно. Да.
Потому что как бы можно да. и тут.
Но тут как будто нет проблем. Это не в это и то, другое, оно ну, нормальное. Можно. Понимаете?
Я здесь, я упустила, наверное. Когда мы время зажигания вообще самое раннее.
Самое раннее это 40. И то же самое в будни. Нет разницы. Нет разницы. Нет разницы между буднями и шаббатом. Нет разницы. Самое раннее, что можно зажечь свечи и шаббатные ханукальные, это 1:15 до захода солнца. Только я все время говорю, 1:15, это не это примерно час. До Шкии. Самое раннее. Раньше, чем 1:00 до Шкии, нельзя зажигать ни ханукальные, ни субботние свечи.
Если масло осталось, я говорю, это масло.
Что-то? Да.
Если зажигаем внизу, мне нужно сидеть полчаса.
Нет, 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 там проходят люди, да. Совсем никак.
Вот я хочу спросить, глядя с сегодняшнего дня, вот этот контакт с Грецией,
да.
Он повлиял в положительную сторону на нас или отрицательно?
Тут зависит как. Значит, любая вещь, которую делает Всевышний, она всегда для какой цели? Позитивной.
Она, да.
И поэтому, конечно... А если это же замысел Всевышнего так, чтобы мир развивался, и поэтому если мы рассматриваем глобально по плану Всевышнего, это, конечно, привело, как вы знаете, счет Греции. Был переведен Танах на греческий, и от этого родилось потом христианство, которое оторвало весь мир от идолопоклонства.
Но от иудаизма тоже.
Да. Но, вы понимаете, всюду есть стороны, и это в какой-то мере, это не привело весь мир еще к правильному уровню, но это все-таки сдвинуло мир с какой-то мертвой точки.
Да и все-таки положительно.
Мы считаем все в мире положительно.
Ну, это да.
Я всегда считала, что муханопальные свечи вообще не греют.
Да, это называется для кауса мицва. Но такая вещь, это правильно, поэтому я сказала, правильно двигать, но это можно.
Тихо.
Но это на одном
уровне. На одном уровне. Остается. Но если это было не кошерно, потом вы сделали кошерно, это вообще неправильно.
Это кошерно за кошерно.
Да.
Полчаса можно сидеть и смотреть, это многие говорят. Да. А с другой стороны, есть гулять, читать, как
телевизор. Да, да, так, я сейчас, ну, так, пожалуйста.
Это может, так нельзя же да. пользоваться светом.
Так, я сейчас все рассмотрю. Да, так я сейчас все, вот это я хочу сейчас рассмотреть.
Вот там... это то, что я хотела сказать. Синхрон.
Да.
Дайте послушать.
Ешем Рим, Ешем Бесетер Ильон, по-моему, 8 раз.
Это сгулот.
Бешек, да, да. Сгулот. Да. Если можно, чуть про сгулот. Да, еще я вот слышала вчера, прочитала. Что завтра с 5:00 вечера до 10:00 это этрацион.
Всегда.
А что вы про это скажете?
Да, да. Это что всегда. Я особенно самый большой этрацион это на 8 день Хануки.
А самый большой на 8 день Хануки? Как бы завтра?
На пиротоже, да. Так идемте, может быть, первым я хочу закончить законы. Извините, я хочу закончить законы для того, чтобы, понимаете, есть минимум, есть максимум. Первым делом надо знать минимум, потом после минимума что можно знать? Максимум. Из гулет и все остальное. Поэтому я хочу рассмотреть. Значит, алахически, если вы зажгли ханукальные свечи, и вы их кто-то видит, вы совсем не обязаны там быть. Главное, чтобы кто-то видел. Не обязательно вы. Но если вы зажигаете дома в таком месте, где никто их не видит, кроме вас, тогда вы должны там находиться. И сколько они должны гореть, это полчаса после захода солнца. Если уже зажигает полчаса после выхода звезд, это уже я не вхожу, я поэтому сказала самое раннее. Понимаете, я не вхожу никакие детали. Понимаете, как это. И женщины считают, что в этот момент, когда свечи горят эти полчаса, это время, которое очень великой святости. В Хануку, вся Ханука, она имеет очень великий уровень. Но именно в Хануку это такая особость, кто может ощущать святость Хануки больше всех, это только женщины. Мужчины кого-то не могут ощущать эту святость.
Ханука это женского рода.
Да. И поэтому вот эти полчаса, когда свечи горят, женщины не делают никакую женскую работу. Что такое женская работа? Особенно, что не делаем. Это мы не придем, не шьем, не вяжем. Я в эти полчаса ничего не делаю. Представьте, вам дали 8 дней ничего не делать полчаса.
И даже руки
я не пеку.
Нет, даже не даешь ничего.
Как? Приготовили чай, все приготовили.
Сижу полчаса в сутки, 8. Притом это не 8 дней, потому что один день это шаббат. Так у вас сколько? 7 дней, полчаса спокойно я могу ничего делать. Я укладываюсь. Или после выхода звезд, или после захода солнца, или после выхода звезд.
Мы не молимся Таилим до Хацот, но в Хануку мы молимся после зажигания свечей. Да. Есть определенная сада Таилим,
конечно.
Чтобы пить чай, не читать Таилим.
Да, можно в это время пить чай. Я прошу, чтобы мне кто-то приготовил чай. Раз в год кто-то может приготовить чай. Понимаете, как это? И все вам сделать. И может, я стараюсь в эти полчаса, хотя по закону.
Стол нельзя накрыть в
ничего, я в это время ничего не делаю. И то, что я стараюсь, значит, теологически я могу включить свет. Ведь это имеется в виду именно работу. Но я в это полчаса решаю ничего не сделать. И даже если надо включить свет, кого-то попросить, я имею право раз в год на полчаса ничего не делать. И это именно, понимаете, как это мне дано? Это не обязанность, вот это вам дано возможность, понимаете, духовно, какое-то время, такое время духовности. И в это время, если вы хотите, вы можете также читать псалмы или что другое, но тогда вы должны это делать так, чтобы было не при свете ханукальных свечей, а еще добавочный свет. Скажем, можете это взять, поставить на подоконник или у входа. И просто и добавлено, понимаете, у вас есть другой свет, и при нем это читаете. Хотите, читайте это после, до, это уже ваше дело. Я просто говорю, что эти полчаса женщины не делают работу. Это считается у нас какой-то такой особый, что вот именно святость Ханухи, кто может ощущать, это только женщина.
А если я все-таки сама себе делаю чай, я никому не доверяю?
А сама себе тогда сделайте заранее, до этого времени заварите. И можете пойти гулять с мужем, зажечь свечи. Да, я понимаю. И пойти гулять, пожалуйста. Я просто говорю, как вам. Но я никакую работу не делаю. Но я обычно в это время остаюсь сама. Они идут в синагогу, я стою спокойно. Понимаете, как это? И это мое какое-то время. Значит, может быть, я хотела только еще рассмотреть, какие вещи. Так это то, что рассмотрела, это закон. Но в Хануку мы делаем всегда больше, чем требует закон. Значит, закон это одна свеча. А то, что делают люди обычно, это зажигают первый день одну, во вторую две, в третью три. Это уже не обязательно. Вы понимаете, как это? Это считается уже выше того, что требуется. А есть еще выше всего, что берут и зажигают, каждый мужчина в семье зажигает. Хотя достаточно только одну ханукию для всей семьи.
Да.
А есть еще сделает еще выше всего возможного, что пользуется маслом именно, а не парафином, а именно маслом от оливкового масла.
А вы сказали, у вас девочки тоже зажигали?
Да, у нас дома мы зажигали, но только мы когда зажигали по одной свече.
И без брахи.
Да, и без брахи. Значит, я просто говорю о том, насколько, понимаете, Ханука это праздник, когда мы делаем все намного, почти никто не зажигает только одну свечу каждый день. Вы согласны? Значит, мы делаем намного больше, чем требует закон. И почему это? Потому что греки, их символика была красота. Поэтому мы берем эту красоту в соблюдении законов и делаем не просто то, что закон требует, а делаем его, понимаете, как это, не на одном уровне выше, не на двух уровнях выше, а кого-то, понимаете, на 50-й уровень выше, чем требует закон. Какой-то вот самый идеальный, красивый вообще. Значит, есть понятие одеться, а есть понятие очень красиво одеться. То же самое в законе. Есть соблюдать закон, а есть соблюдать очень красиво закон. Так мы в Хануку, это не сразу в году, единственный раз вообще среди всех законов, которые у нас есть, что есть это понятие больше. В Пурим вы не можете делать больше, чем требует закон. Вы должны послушать, как бы, ну, у вас нет других вариантов. У вас нет более красивых вариантов, еще более красивых вариантов. А в Хануку вам дается, видите, какой репертуар, насколько делать закон лучше. Это называется мадрин, мина мадрин. Красота из красоты из красоты. И это именно потому, что мы боремся, понимаете, мы берем эту красоту греков только в сторону духовности, как мы исполняем закон. И, может, последнее, что я хотела сказать. Извините, что я не вхожу в
город. Если у меня будет время, я рассмотрю только немножко. Колено. Мы говорили, что Греция. Просто я начала с Греции. Помните? Я хочу только с этим закончить. У нас то колено, которое взяло и воевало с греками, это были священники. Священники называют, они из колена Леви. Заметьте, что у Леви есть те же самые звезды.
Тихо. Левиты, они также, у них есть, они занимаются Торой, у них также есть, понимаете, мудрость. Левиты, особенно священники, которые воевали с греками, в храме очень важна красота. И священник выбирался, главный священник, сам. Он не должен был только быть самый мудрый и самый праведный, он должен был быть самый красивый. И священнику, который был изъян, не мог служить в храме. Поэтому, видите, именно у священников в иудаизме красота, она вот она на очень высоком месте.
Потому что на него люди смотрят.
Да, конечно. И поэтому, видите, поэтому мы в этом именно священники состязаются с кем? С греками. Только посмотрите разницу.
Леви, видите, те же самые две буквы? Только у греков это идет вниз. А у нас единственная буква в алфавите, которая идет вверх, выше. Это чего?
Это ламет. Значит, мы берем эту мудрость, мы берем эту воплощение мудрости, и куда это все поднимаем? Во имя Всевышнего.
И ламет это кинегет нон софи.
Да, точно. А они берут это все куда? А мы это берем все. У нас тоже есть мудрость, у нас тоже есть красота. Только вопрос, во имя чего? Это псалмы, которые принято читать в Хануку. В Хануку принято есть еду с маслом, принято есть молочную еду из молока в честь иудит, которая его накормила сыром. Моя мама делала сырники, и она считала, что сырники это самое хорошее, потому что сырники одновременно и сыр, молочное, и молочное, и масло.
Она, наверное, ее накормила овечьим
сыром. Может быть. Ну, вы можете выбрать, что вы хотите, пончики, поэтому это все масло. Что вы готовите? Горст. Давайте, я просто говорю, ну, в плове тоже есть должно быть масло. Да, масло. Но это не... Да. Я не знаю. Да. Да. Значит, ее написал человек, которого звали его Мордехай. Так? Он жил во время периода чумы. Вы знаете, это, да, но это относительно не так давно, это там тысячи с чем-то, тысячи лет, может, меньше, чем тысячи лет назад. Когда это была чума. Это 800 лет назад. Да. И, значит, мы едим молочное, и мы поговорили про женщин, мы в молитве мы добавляем вставки, мы сказали, значит, в молитву нам мы добавляем вставку, Беркат Амазон мы добавляем вставку, и принято, что мы говорим также полный галель. Говорится 30-й псалом, каждый день, это принято так?
А 30-й мы и так каждый день говорим.
Да. А это говорится еще добавочно, после этого. Потому что там говорится «Мизмор Шир Хануката Байт», это Ханука там вспоминается это слово. Нет, он не такой большой, он средний. Теперь принято говорить также 67-й псалом. И он маленький, 67-й, в нем только 8 пасуков. И 67-й часто его рисуют как менура.
Он как менура, да.
Еще так же нон, да, правда?
Да.
Нун и...
А давай
добавим цади алиф. Да, и 91-й принято. 91-й мы очень много раз говорим. Говорят также Анна Бекуах, если кто-то... Анна Бекуах, там тоже есть вещь, которая связана с семеркой.
91-й читает 7 раз.
Это уже, как вы хотите, я сейчас говорю только что, это уже обычай, понимаете? Мы говорим тогда последний пасук 90-го, говорим весь 91-й, и последнюю цитату 91-го говорим дважды. Извините. Но это все не обязательно. Понимаете, как это? Это 27-й. Нет, мы говорим 30-й. Не смог еще ханука добавить для Давида. Да, это последнюю цитату. Последнюю цитату. И есть еще один обычай, снова совершенно не обязательно. Это в Паршат Несо. Это 7-я глава в книге Бамидба. Там описывается, как когда первый раз был построен мешкан, как брали и служили в мешкане. И как мы тогда брали и приносили жертвы. И тогда принято читать сначала, мы читаем сначала 7 главы, книга Бамидбар, 7 глава, с самого начала до окончания того, как Нахшон принес жертву в первый день, когда был построен мешкан. Во 2, 3, 4, 5, 6, 7 мы читаем каждый раз каждое колено, что это очень мало пасуков, там 3 пасука, 5 пасуков. А 8-й день, он называется Зот Ханука. И он рассматривает, и тогда мы читаем в нем. Колен было 12, а в Хануку дней 8. Только мы вообще не рассматривали, почему мы празднуем 8 дней. Извините, у меня не было времени, поэтому я не рассмотрела. Да, я должна еще написать. И мы тогда, и поэтому 8-й день называется Зот Ханука, потому что в нем не только читают то, что мы читали обычно каждый день, и читается, мы читаем 5 колен. 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Потом читается... я не знаю, как сумма, это на русском. Сумма всего. В этот день приносит, значит, каждый принес по одной ложке из золота. Всего ложек было 12. Да. Каждый принес, понимаете, как это? Вот,
всего 12. Еще.
И потом читается также немножко начало следующей недельной главы, где говорится о семи свечах, о том, как Аарон зажигал семи свечи.
Но мы же еще читаем Микец.
Да. Но это читается каждый день, это читается именно в Шаббат. И это у нас в... И последний день Хануки, он не считается еще один день Хануки. Он считается как будто весь свет. Первого, второго, третьего. Все это там собирается вместе. Поэтому и символика этого, что мы читаем как будто в этот день не сколько принес кто-то один, а мы берем, делаем объединение.